микрофона Сергей Добрынин. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главная тема этого выпуска. Насколько успешными для России оказались прошедшие в понедельник в Женеве переговоры США? Президент Казахстана Токаев заявил, что силы ОДКБ на днях покинут страну. Для чего он их приглашал? Писатель Виктор Шендерович покидает Россию. Кубанская экологическая организация, требовавшая разобраться с передачей леса под строительство дворца в Геленджике, исключена из реестра иноагентов. За время пандемии потребление наркотиков в Европе выросло. Накануне в Женеве завершились переговоры между Россией и США, которые прошли на уровне замминистров иностранных дел. Глава российской делегации Сергей Рябков назвал переговоры сложными, глубокими и конкретными. Замглавы Госдепартамента США Уэнди Шерман, представлявшая американскую сторону, отметила, что прогресс в переговорах с Россией возможен. Впрочем, России так и не удалось ни на один шаг продвинуться в ключевом с точки зрения Кремля вопросе о невхождении в НАТО Украины. О том, какими видят американские эксперты итоги первого раунда переговоров России с Западом о гарантиях безопасности, рассказывает мой коллега Юрий Жигалкин.
Формально затянувшиеся на 8 часов американо-российские переговоры в Женеве закончились безрезультатно. Однако из заявлений их участников, сделанных после завершения дискуссии, американские комментаторы делают вывод о том, что Соединенными Штатами было отвергнуто главное из списка требований России – гарантия невступления Украины в НАТО. «Мы не позволим никому прихлопнуть политику открытых дверей НАТО», заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, возглавлявшая американскую делегацию. Она предупредила, что США не останутся в стороне, если Россия попытается изменить границы в Европе силой. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, назвав гарантии нерасширения НАТО на восток абсолютным императивом, подчеркнул, что у России нет планов напасть на Украину. Эти переговоры были созваны по настоянию Кремля для обсуждения того, что Москва считает угрозой своей безопасности со стороны НАТО. США пошли на них на фоне концентрации российских войск на российско-украинской границе и предупреждений западных экспертов о вероятности вторжения России в Украину. В декабре Россия предъявила США список требований, цель которых состоит в том, чтобы ограничить активность НАТО на границах России и не допустить вступления в Североатлантический союз стран, граничащих с Россией. Москва требовала безотлагательного ответа на свои требования. Многие американские комментаторы назвали это требование ультиматумом и призвали администрацию Байдена отвергнуть попытку диктата Кремля. Согласие Белого дома вступить в дискуссии с Кремлем, причем один на один, без участия союзников по НАТО или Украины, объяснялось желанием еще раз попытаться урезонить Москву и внушить российскому руководству мысль о неприемлемо высокой цене, которую России придется заплатить за вторжение в Украину. Вопрос состоял в том, насколько решительно настроена администрация Байдена, сможет ли она убедить Кремль воспринимать свои предостережения всерьез. Более решительными, чем ожидалось, называет заявление Уэнди Шерман, американский специалист по России, сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете Пол Грегори. Особо обращают на себя внимание слова Шерман о том, что США не будут принимать решений, касающихся Украины без участия Украины, а Европе без участия Европы, или о НАТО без участия НАТО, говорит Пол Грегори. Известно, что украинцы испытывают большую тревогу относительно возможности, образно говоря, Мюнхенского соглашения с Россией, жертвой которого станет Украина. Можно предположить, что это заявление успокоит Украину и Европу. Вместе с тем, я не думаю, что стоит питать надежды на достижение соглашений с Москвой. Если администрация Байдена хочет вести переговоры с Россией в надежде предотвратить возможное российское упадение на Украину, пусть она их ведет. Но я уверен, что любое соглашение, достигнутое с Владимиром Путиным, будет им нарушено при первой удобной возможности. Этот кризис невозможно, на мой взгляд, разрешить посредством переговоров. Давайте представим, что с участием США будет достигнуто соглашение, в рамках которого Украина согласится с нейтральным статусом в обмен на отвод российских войск и возвращение территории на востоке страны под контроль Киева. Каковы шансы на выполнение Москвой такой договоренности? Нулевые, на мой взгляд. Иными словами, пока Путин остается у власти, мы не можем верить в то, что соглашения с Россией будут выполняться Москвой. Пол Грегори скептически относится к уверениям главы российской делегации Сергея Рябкова об отсутствии у России планов нападения на Украину. Россия предприняла немалые усилия, чтобы сосредоточить на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих и значительного количества боевой техники. Я лично думал, что Кремль блефует, но, потратив столько усилий и средств, Путин вряд ли с легкостью откажется от силового варианта действий. От этих дискуссий в Женеве ничего не стоило ожидать, поскольку это начало переговорного процесса. говорит Эрик Ширяев, политолог из университета имени Джорджа Мейсона.
Стороны не только остались на своих позициях, но они не собирались уходить или изменять свои позиции. Ведь данные переговоры – это долгий, мучительный гамбит. И поэтому ожидать каких-то неожиданных поворотов или изменений в ближайшие недели и даже месяцы не приходится, тем более в первый день переговоров. Никакие огромные, большие, существенные изменения в российско-американских отношениях пока не предвидится, если не будет изменения правительства в Москве. Поэтому единственное, что можно сегодня рассчитывать, это заморозить отношения на этом уровне, дать какие-то гарантии сегодня не эскалации отношений, но о каких-то серьезных решениях мы, к сожалению, пока рассчитывать не можем. Есть серия договоров, еще заключенных Советским Союзом, и Россия является преемницей договоров Советского Союза и западные страны тоже, о том, что обе стороны не будут наращивать вооружение до угрожающих размеров и допускать эскалации на границах друг с другом.
Говорит Эрик Ширяев.
О переговорах США и России, прошедших в понедельник в Женеве, рассказывал мой коллега Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ, в соответствии с которой в страну были направлены военные 5 входящих в организацию государств, в том числе России. Вывод сил начнется, по словам Токаева, 13 января и займет не более 10 дней. О том, зачем Токаев пригласил в Казахстан российские войска, рассуждает в интервью корреспонденту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову казахстанский политолог Дасан Сатпаев.
Можете ли вы объяснить, зачем, по-вашему, Токаеву было нужно вводить в Казахстан войска ОДКБ, которые, ну, в общем, сейчас он уже объявляет об их выходе?
Почему Токаев пришел пригласить ОДКБ? Ну, причина очень проста. Если вы посмотрите на, скажем так, все 30 лет развития Казахстана, особенно на нашу правоохранительную систему, абсолютно все силовые структуры Казахстана в течение этих долгих лет были частью внутриэлитных группировок, то есть они часто участвовали во внутриэлитных разборках. У нас это было большой ключевой проблемой. И, по сути, возникла такая ситуация, что Токаев вдруг перестал доверять силовикам в этой кризисной ситуации, посчитав, что в основной части силовых структур сидят люди, которым он не может довериться, которые могут саботировать его решение. По сути, скажем так, нейтрализация Карима Масимова была тоже довольно показательной в этом плане. И тогда он посчитал, что единственный инструмент, который он может привлечь, более-менее, как он считал, легально, это только ОДКБ. Для меня была ошибка именно сам факт того, что Токаев обратился к Путину за поддержкой, потому что с этого момента можно уже признать, что традиционная многовекторная политика Казахстана, она уже уходит в историю. Что теперь многие вопросы, связанные со внутренней и внешней политикой Казахстана, руководство Казахстана будет делать с оглядкой на Москву. То есть Назарбаев тоже тесно имел связи с Путиным, в принципе, был близким партнером и другом, но по определенным направлениям внешнеполитической деятельности Казахстан демонстрирует самостоятельность. То есть активно и с США сотрудничал, с Европейским Союзом, главным партнером, с Турцией, которая сейчас тоже пытается активизироваться в Центральной Азии. Сейчас возникает такое ощущение, что теперь Кремль получил Казахстан тепленьким в сферу своего геополитического влияния. То есть я уже как-то писал в одном из своих постов, что сейчас, по сути, Токаев стал как бы неким должником Путина, и здесь что долги надо будет платить в разных сферах. И вот это как раз является, с моей точки зрения, одним из примеров, что мы потеряли часть своего суверенитета. То есть поле для маневров, которое у Казахстана раньше было более широкое, оно сузилось очень сильно. И в этом есть, конечно, серьезный риск для нас.
Дасым, а вы согласны, что сейчас Токаев уже говорит о выводе войск ОДКБ, просто потому что это решение не поддерживает казахстанское общество?
Ну да, на самом деле так оно и есть. То есть очень многие в Казахстане, особенно если брать казахоязычную часть, то есть у нас очень сильно национал-патриотические настроения. У нас довольно сильные были насторожные отношения там, к России после 2014 года. Очень сильные были негативные реакции на высказывания российских депутатов там, с территориальными претензиями в Казахстане. Были негативные реакции на высказывания Путина касательно там, неких территориальных подарков соседним странам. Многие поняли, что речь не только об Украине идет, но и о Казахстане. Потом Путин когда-то стал под сомнение вообще государственность у казахов. То есть многие это знают и помнят. Поэтому естественно, что когда было принято решение, это вызвало очень мощную негативную реакцию. В общем, кстати, самый интересный момент. Чуть ли не во всех заявлениях и пропагандисты власти, и так называемые соловьи со своим соловьиным пометом, да, и многие представители официальные, там, чиновники МИДа, Минобороны моментально стали постоянно заявлять о том, что ОДКБ пришло временно, что это было необходимо. То есть они четко почувствовали, что это решение начинает раскалывать общество и создает проблемы. Показал, по-моему, единственный из членов Евразийского экономического союза, где были довольно жесткие антиевразийские настроения. плане создания этой организации, где довольно жесткие были позиции по отношению к аннексии Крыма, например, и так далее. То есть у других членов ФБРЗС не было вот такого тренда. И в Казахстане это все сохраняется.
С политологом Дастаном Сатпаевым говорил корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Виктор Шендерович сообщил на своей странице в Фейсбуке о том, что он покидает Россию. Его пост называется «Лишение свободы», а свой отъезд Шендерович называет вынужденным и объясняет его судебным преследованием со стороны повара Путина Евгения Пригожина. Подробности в репортаже Татьяны Вольской, корреспондента нашего проекта «Север Реалии».
Процесс по иску Евгения Пригожина к Виктору Шендеровичу о защите чести, достоинства и деловой репутации и о компенсации морального вреда идет в Приморском районном суде Петербурга. Ответчиками являются также Алексей Венедиктов, Виталий Рувинский и ЗАО «Эхо Москвы», а также никому неизвестный Евгений Белоганов, на странице которого в соцсетях появилась ссылка на программу «Особое мнение» на «Эхе Москвы», где 18 марта 2021 года Виктор Шендерович заявил в прямом эфире, что Пригожин – уголовник, Кадыров – Пригожин. Вагнеровцы – это все убийцы. Конец цитаты. Пригожин требует удалить эти высказывания с публичного доступа, опровергнуть их и взыскать 5 миллионов рублей компенсации морального вреда с Виктора Шендеровича и столько же с «Эхо Москвы». Пост Виктора Шендеровича о его вынужденном отъезде называется «Лишение свободы». В сторону сути вопроса суд даже не обернулся, процессуальными требованиями закона пренебрег, а в своем решении принял сторону истца и его эксперта, человека с заочным образованием и фильки грамотой вместо диплома, пишет Шендерович, объясняя свое решение уехать тем, что не готов жить по блатным понятиям и провести ближайшее время под домашним арестом. Виктор, вам жалко уезжать, расставаться с родиной?
Конечно, тоска и, конечно, унижение. Из-за какого-то конченного негодяя я не могу жить в своем городе, гулять по своим улицам. Конечно, унижение и тоска. Вполне типовое, не я первый, не я последний, а уж в России так о чем говорить. Конечно, это вынужденное и нежеланное решение. Это ограничение свободы, безусловно, это лишение свободы, потому что моя свобода была в том, чтобы жить в Москве и ездить, куда я хочу. Но поскольку жизнь на родине прямо связана с опасностью, с угрозой просто тюрьмы, то вот пусть меня простят те, кто ждали от меня, что я остаток жизни положу на доказательство очередной беззаконности путинского режима. Я все-таки предпочитаю жить на свободе.
Это индивидуально каждый решает. Это единственный путь сейчас разумный.
Поскольку давно мемом стала бабченковская «Бегите, глупцы», я по этому поводу хочу сказать, что глупцы не те, кто уезжают, и глупцы не те, кто остаются, а глупцы те, кто пытаются давать универсальные ответы громко и настаивают на существовании универсальных ответов на такие интимные вопросы. Нет, нет, это решает каждый для себя и решает, исходя из своих обстоятельств, и внешних, и внутренних, и своего отношения к тем или иным приоритетам. Тут нету никакого одного решения, разумеется. Я сколько мог пытался оставаться на родине, не только потому, что мне там хорошо, я оказался совершенно несовместим с бандой, которая захватила власть в стране, а страна сама мне нравится, и язык нравится, и улицы нравятся. Это вопрос совершенно индивидуальный, повторяю.
Это так совпало? Тут же иностранный агент буквально на днях.
Нет, иностранный агент, это ну, они портили мою жизнь многократной уголовщиной, ну, продолжают портить этой бюрократии. Но это из-за этого я бы, конечно, не уехал. Это какое-то усложнение жизни, но не более того. А тут просто прямая угроза тюрьмы. И выясняется, что на родине я могу жить только под угрозой тюрьмы. Меня это не вполне устраивает, признаться.
Вы не раскрываете место, куда решили уехать?
Пока что я в Европе, но я очень давно живу там, где работаю. Совершенно это уже не принципиально. Это уже вопрос личный.
Как вы думаете, те, кого не устраивает ваше присутствие в России, удовлетворятся вашим отъездом? Или опасность для вас в какой-то мере сохраняется и за границей?
Кремлю будет хватить, что выпихнули, а в случае с Пригожиным, я не знаю, что придет в эту лысую голову, какие мысли по моему поводу придут. Я не могу чувствовать себя в безопасности, пока он на свободе.
Ваши друзья понимают ваше решение? Ваш круг общения останется прежним, пусть и виртуально?
Я думаю, что те люди, которые меня не понимают или не одобряют, давно отвалились из круга моего общения.
По вашим ощущениям, поток уезжающих будет увеличиваться в ближайшее время?
Ну, пока да. Собственно, я не вижу другого варианта развития событий. Другой повестки у Путина нет, кроме заворачивания гаек. Все идет в сторону административного беспредела. Поэтому, естественно, что поток людей, которые не выдерживают это или просто из принципа уезжают или бегут, он будет увеличиваться. По крайней мере, он будет продолжаться.
Понятно, что не будучи предсказателем, ясновидцем, очень трудно строить предположения насчет возможного развития событий. Но все-таки внутреннее чувство, интуиция не подсказывает ли вам хотя бы приблизительно, когда вы сможете вернуться?
Когда? Когда? Я написал, когда правоохранительные органы начнут ловить Пригожина. Вот в этот момент примерно я смогу вернуться. До тех пор, конечно, я, пока это одна банда, Пригожин и те, кто ловит меня, это одна банда. По большому счету, они могут относиться к разным частям этой малины и даже не любить друг друга, но это одна малина. И, конечно, я не могу быть в безопасности. Пока они ловят меня, а не Пригожина, я не могу быть в безопасности.
Виктор Шендерович сожалеет, что уже не сможет осуществить многочисленные проекты, намеченные у него в России на начало 2022 года, и замечает, что его судьбу можно считать не столь плачевны по сравнению с судьбой Алексея Навального, Юрия Дмитриева и сотен других политзаключенных.
С писателем и публицистом Виктором Шендеровичем говорила моя коллега из проекта «Север Реалии» Татьяна Вольцкая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». У микрофона Сергей Добрынин. Экологическая организация «Гражданская инициатива против экологической преступности» смогла добиться от Министерства юстиции России исключения из списка НКО иностранных агентов. В 2011 году активисты инициативы смогли пробраться на территорию так называемого «Дворца Путина» в Геленджике. Сейчас они продолжают расследовать обстоятельства, при которых под застройку был отдан участок леса, на месте которого находится этот объект. Гражданскую инициативу против экологической преступности внесли в реестр НКО иностранных агентов 25 октября 2019 года. На сайте российского Минюста было указано, что ее финансировал Greenpeace. При этом сам Greenpeace иноагентом в России не признан, поскольку является международной организацией. За 2,5 года в статусе иностранного агента организация потратила на различные штрафы почти 1 000 000 рублей. Гражданская инициатива против экологической преступности не первая НКО, которой удалось добиться исключения из реестра иностранных агентов. При этом ни одной НКО не удалось сделать этого, убедив Министерство юстиции, что ее деятельность не является политической. Не стало исключением и инициатива. По итогам проверки Минюст еще раз признал ее работу политической, даже ужесточив прежние формулировки. С руководителем экологической организации Дмитрием Шевченко побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Стало ли для вас сюрпризом исключение гражданской инициативы против экологической преступности из реестра НКО иноагентов? И как это вообще произошло? Это произошло само собой или вы прикладывали какие-то специальные усилия для того, чтобы вас оттуда исключили?
Ну, само собой это произойти не могло и не происходит. Если организация сама не подает заявление о выходе из реестра, то ее никто не будет исключать, даже если она фактически не получает иностранное финансирование. Но мы пытались больше года выйти из реестра. Это у нас вторая попытка. Первый раз нам отказали год назад. И осенью этого года я снова подал заявление. Мы снова прошли внеплановую проверку. И Минюст не нашел у нас иностранного финансирования. Но у нас его и фактически не было. У нас вся деятельность, она прозрачная. Есть официальный банковский счет. То есть мы все документы предоставили. Здесь уже просто у них не было варианта, кроме того, как нас исключать. Ну, конечно, не могли там пойти по беспределу, как это было с другими организациями. Там придумать какие-то механизмы. Но, очевидно, не было такой установки.
Напомните, за что вас формально в этот реестр включили?
Нас включили за сотрудничество с Greenpeace, и мы единственная экологическая организация в России, которую наказали за сотрудничество с Greenpeace. У нас был небольшой проект по развитию пожарного добровольчества в 2018-2019 годах, и вот за это нас и включили.
Исключили вас, потому что вы больше не получаете иностранное финансирование, как счел Минюст, но что еще сказано в этом акте проверки? Политической деятельностью вы по-прежнему занимаетесь с точки зрения власти?
Ну, политической деятельностью они даже еще больше написали, чем когда нас включили в реестр. Там вообще какой-то ужас, совершенно какие-то небылицы о том, что мы продолжаем заниматься не только политической деятельностью, но и там пытаемся влиять на общественное мнение, пытаемся давить на органы власти и так далее, и так далее. То есть ничего подобного мы, конечно, не делаем. Ну, собственно, мы делаем то, что должна делать любая НКО, да, там, в рамках своей деятельности.
Как вы думаете, связано ли было включение инициативы в реестр с тем, что в 2011 году вы пробрались в знаменитый дворец Путина в Геленджике, который затем стал объектом одного из самых громких расследований Алексея Навального?
Прямой такой связи, конечно, причинно-следственной нет, но я хочу сказать, что вообще все наше нахождение в реестре, все суды, которые мы проходили за этот период, все сопровождались Федеральной службой безопасности. Это я совершенно точно знаю, потому что на нас 2 штрафа в итоге наложили. И когда вот на нас накладывали 2-й штраф, там просто в деле нашлось письмо из ФСБ о том, что, значит, они там по входе каких-то оперативных мероприятий обнаружили, что мы там где-то не поставили пометку и владеем каким-то сайтом, который не имеет отношения к нашей организации. Более того, нам даже это письмо не показали. То есть нас осудили на 300 000 рублей, на основании какого-то письма, которое мы даже прочитать не смогли полностью. Нам потому что сказали, что оно секретное.
Вы уже сказали о штрафах. Можете как-то оценить, подытожить, оценить иноагентство ваше в потерянных деньгах, человека-часах, в чем-то еще?
Ну, человека-часах сложно оценить. Конечно, было потрачено довольно много времени на все заполнение всех этих отчетов, прохождение аудитов и все прочее. Но в деньгах все это можно более конкретно оценить. И у нас было 2 штрафа по 300 тысяч рублей, плюс 1 штраф 100 тысяч наложения лично, которые у меня списали тоже с банковских счетов. В общей сложности убытков где-то от 900 тысяч до миллиона, вот так мы оцениваем.
Российские власти постоянно повторяют, что статус иноагента — это не клеймо какое-то позорное, что с ним вполне можно и нужно работать. Так ли это на самом деле?
Ну, на самом деле это не так. На самом деле этот закон изначально создавался на вырост, то есть он изначально писался таким образом, чтобы его постоянно допиливать, ужесточать, что сейчас и происходит. То есть это не просто там ставишь пометку, что ты иностранный агент и все хорошо. Это постоянная угроза штрафов. Это риски невыплаты этих штрафов. Да? Что такое невыплата? Это неисполнение судебного решения, автоматически уголовное дело. Вот для этого, собственно, это все и задумывается. Но с прошлого года, например, теперь НКО иностранные агенты обязаны согласовывать с Минюстом всю свою деятельность. То есть прям писать бумагу, что мы вот хотим в следующем году заниматься вот этим и вот этим. И Минюст может прямо запретить, что вот эти проекты мы вам запрещаем, вот эти направления мы вам не согласуем. То есть фактически сейчас введен разрешительный порядок действий НКО иностранных агентов.
Как вообще вам удалось продолжить деятельность без иностранного финансирования? Как и где вы нашли какие-то источники, чтобы продолжать работу?
Ну, наши источники, мы, кстати, подавались дважды на так называемые президентские гранты просто ради эксперимента, и ни разу нам их не дали. Поэтому я уже не вижу смысла дальше участвовать в этих всех играх, ну, просто потому, что это время на эти все заявки уходит. У нас сейчас денег никаких нету, сейчас мы функционируем на волонтерской основе, ну, плюс какие-то небольшие пожертвования от граждан поступают. То есть вот, ну, прошлый год это только вот были пожертвования от граждан.
Я бы хотел в конце вернуться к дворцу Путину. Прошел год уже с момента публикации того расследования. Следите ли вы вообще за судьбой объекта на мысе Декапас, который теперь по официальной версии является апарт-отелем Аркадия Ротенберга? Есть ли вокруг него какие-то движения?
Ну, не то, что мы так плотно следим за этой историей. Мы пытаемся копать по каким-то частным направлениям этой истории, потому что, ну, вот то, что не вошло в фильм, да, вот эта история вообще не вошла. С чего началось строительство дворца, да? С того, что у государства просто был украден большой участок леса. Вот этот эпизод всей этой истории, он вообще никак не расследован. То есть мы сейчас пытаемся все это дело раскапывать, потому что, ну, каким образом? Это невозможно было по закону того времени просто взять и участок лесного фонда там отдать частной структуре под строительство капитального объекта. Это было сделано. То есть фактически был похищен лес. Вот с этого все началось.
Ну, а дворец охраняется по-прежнему, подойти к нему по-прежнему сложно или невозможно? То есть там в этом смысле ничего не поменялось?
Ну, поменялось в плане ужесточения, поменялось, безусловно.
С Дмитрием Шевченко, руководителем гражданской инициативы против экологической преступности, говорил Марк Крутов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В Мадриде начался судебный процесс над крупнейшей бандой торговцев наркотиками. Он проходит на фоне увеличения международного наркотрафика, который часто использует Испанию в качестве перевалочного пункта для доставки наркотиков в другие европейские страны, в том числе на постсоветское пространство. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черевский.
Суд рассматривает дела сразу 79 обвиняемых по статьям о торговле наркотиками, членстве в преступной группировке и отмывании капиталов. Еще 6 известных следствию членов банды находятся в бегах. Причем речь идет лишь о главарях разного уровня. Рядовые члены, в частности лица, занимавшиеся розничной торговлей, по делу не проходят. Кокаин, который они сбывали, доставлялся из Южной Америки в Валенсию на судах вперемешку с другими грузами. Затем наркотики распределялись по всему восточному побережью Испании и частично отправлялись грузовиками в другие европейские страны. В ходе операции по ликвидации синдиката было конфисковано около 4 тонн кокаина на сумму почти в 270 миллионов евро. Капля в море, учитывая объемы наркоторговли в Испании, прокомментировал эти данные активист Испанского общественного фонда борьбы с наркотиками Игнасио Алонсо.
Опасность для нашего общества велика. Ответ на нее должен быть соответствующим, чтобы в перспективе покончить с наркоторговлей. Ведь это тяжелейшая национальная проблема, учитывая огромное количество наркотиков, которое попадает в нашу страну.
Игнасио Алонсо имел в виду только что опубликованные официальные данные о наркотрафике в Испании. Из-за пандемии в последние 2 года преступность в стране значительно сократилась, но это сокращение не коснулось оборота наркотиков. Наоборот, его объемы выросли. За год у 24 тысяч лиц, связанных с наркоторговлей, было изъято почти 22 миллиона евро наличными, конфисковано 37 тонн кокаина, почти 500 тонн гашиша и 70 тонн марихуаны. Испанская молодежь, особенно на юге страны, где уровень безработицы превышает 30%, с охотой берется за опасный бизнес, имея от участия в наркотрафике огромные барыши. К примеру, за разгрузку в течение 10 минут катера с гашишем каждый получает по 3000 евро, а за помощь в транспортировке по 30 тысяч. Между тем, количество наркотиков, попавших к потребителю, статистика не приводит. Известно ли, что испанские любители зелья тратят на него в год порядка 7,5 миллиардов евро? Если кокаин доставляется в страну большими партиями на кораблях из Колумбии и Бразилии, а гашиш на быстроходных катерах из Марокко, то конопля для производства марихуаны выращивается тайно в самой Испании, часто в жилых или производственных помещениях. Кроме того, через Испанию наркотики отправляются в другие страны Европы, включая Россию. Для этого, по данным полиции, которые приводят близкое к правительству газета «Паис», часто используются авиапассажиры-наркокурьеры, но в основном водители трейлеров, доставляющие в европейские страны испанские овощи и фрукты. Курируют транзит обосновавшиеся в Испании почти 500 иностранных группировок. Помимо уже упомянутого традиционного транспорта, с недавнего времени для доставки кокаина они используют подводные лодки. Очередная такая лодка была обнаружена у берегов Галисии на северо-западе Испании. Представитель испанского правительства в этом регионе Хавьер Лосада.
Нам удалось обнаружить и обезвредить подводную лодку. Она перевозила 153 тюка, которые содержали 3 тонны кокаина.
Активную роль в наркоторговле в Испании играют выходцы из России, обосновавшиеся в Валенсии, Аликанте и в провинции Малага. По данным уже упомянутой ПАИС, они занимаются транспортировкой, сбытом товара и отмыванием добытых средств. Некоторые выходцы с постсоветского пространства задействованы и в производстве марихуаны. К примеру, недавно на этом были пойманы литовцы и белорусы. Впрочем, участие россиян в наркотрафике не новость. Еще в начале 2000-х большинство граждан России, отбывавших наказание в тюрьмах Испании, были осуждены именно за наркотики.
О том, как пандемия повлияла на наркопотребление в Европе, рассказывал мой коллега Виктор Черецкий. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Сергей Добрынин. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».